Мы с вами продолжаем такую маленькую серию проповедей, которая отвечает на вопрос, как выживать в тяжелый период жизни. В нашей жизни есть трудности, которые не решаются быстро. Мы иногда, точнее не иногда, мы очень часто, а иногда некоторые люди в каких-то вопросах всю свою жизнь до конца так и не приходят в себя, мы склонны впадать в иллюзии на предмет того, как быстро это можно все решить, и мы стараемся применить разные методы, осознанные, неосознанные, целенаправленные, истерические, праведные, очень греховные, о которых мы потом сожалеем. Мы применяем разные эти методы, чтобы решить проблему, потому что мы думаем, что она может быть решена быстро, особенно в других людях. К себе мы более снисходительны, мы более как-то видим оправдательные разные обстоятельства, которые объясняют, почему мы не можем поступить более праведно. Но когда мы смотрим на других людей, нам кажется, что здесь вопрос только захотеть. Если бы захотел, бы смог бы. И вот в этих случаях мы обычно применяем такие методики иллюзорные. Но на самом деле, надеюсь, со временем, хотелось бы сказать, что все мы обретаем осознание реальности. Есть проблемы, которые не решаются быстро, с которыми нам приходится жить бок о бок. И когда мы это понимаем, в некоторых проблемах нам нужно десятилетие, чтобы это понять. Некоторые вопросы в своем браке, например, я понял, что они с трудом меняются, прошло больше, чем 10 лет. Иногда я думаю, что я такой тупой, тугодум, просто очень другие люди вроде бы это так сходу понимают, так живут, а мне это трудно было осознать. Но когда мы это понимаем, то тогда у нас встает насущный вопрос, хорошо, что с этим делать? Сначала разочарование, если реальность такая, зачем оно мне все нужно было, как я в это все попал, зачем мне эта работа, зачем мне эти родители, зачем мне такие бабушки, дедушки, жены, дети, я сам для себя зачем такой, зачем мне вообще такая нужна жизнь, если я никак не могу это исправить, я устаю от самого себя, от церкви, от пастора, что угодно, от страны, от политики, от экономики, от разных ситуаций. Это нас шокирует, эта реальность. Вот почему мы ее видеть не можем. Но когда мы все-таки набираемся мужества и признаем ее, тогда встает вопрос, как жить с ней бок о бок, раз это не меняется быстро. И у нас разные вещи есть. Вот вроде бы мы успокоились, вот уже как-то мы начали учиться, потом мы сорвались опять в иллюзию, что там терпеть, нужно решать вопросы, вот уже все, я же уже вот потерпел, то теперь-то наладится. И у нас такие циклы идут в жизни, в разных вопросах, постоянные циклы. Это реальность нашей жизни, такова наша жизнь. Такой путь от Бога нам, по которому мы идем и познаем себя, других людей, сложность грехопадения, действие греха в конкретном человеке, в обстоятельствах, в погоде, глобально в стране, в мире. И это время занимает, нам это нужно время, и этими циклами мы идем. Видим проблему, не соглашаемся с ней, думаем, она легко решается, живем в иллюзии, разочаровываемся, заходим в тупик, признаем наличие проблемы, впадаем в какую-то истерику, или у нас опускаются руки, мы не хотим жить с такой реальностью, мы опять прячемся в иллюзии, опять в тупике. И уже накапливается опыт, и мы говорим, да, хорошо, реальность такая, и я понимаю, что мне нужно в этом жить. И тогда мы начинаем учиться, как выживать в этом. И потом эти циклы повторяются на другом уровне. Это наша жизнь. Братья, сестры, друзья дорогие, это наша жизнь. Жизнь – это не прямая, по которой мы что-то поняли, и все сразу наладилось. Если захотел, то все решилось. Нет, в жизни есть много сложных вещей. Причина, почему это так? Потому что мы сотворены Богом, а не от примитивных обезьян произошли. И мы сложно устроены. Мы созданы по образу и подобию Божию. Поэтому наша душа не устроена примитивно или души других людей. А вторая причина такой сложности жизни – это то, что грехопадение, когда Адам и Ева съели яблочко, как мы иногда слышим и представляем, то на самом... Мелочь какая-то, что-то там откусили. То на самом деле это не совсем так просто было. На самом деле это было серьезнейшее, колоссальное, греховное разрушение внутри людей и, естественно, внутри взаимодействия людей в жизни, в которой мы живем. И вот поэтому процесс очень сложный, потому что мы благословенно созданы и потому что мы ужасающе согрешили. И грех ужасающе разрушает личность человека. Поэтому это наша жизнь. И поэтому это серия проповедей. Как научиться выживать в трудностях, как научиться жить с проблемами бок о бок. Есть вещи, которые решаются долго или не решаются вообще. Я на этой неделе, я не знаю, как вы, я имею благословение, когда я проповедую, то я к этому серьезно отношусь. Я об этом думаю, об этих истинах, я борюсь за то, чтобы применять это в своей жизни. Я сам погружаюсь, когда готовлюсь, намного больше, чем то, что я могу проповедовать, поэтому часто я затягиваю проповеди. Будьте уверены, я всегда заканчиваю намного раньше, чем я бы заканчивал, если бы можно было проповедовать все, что я приготовил. Поэтому вы должны меня все хвалить, насколько краткий я проповедник. Ну, в сравнении с тем, что сколько мне там приходится делать. На этой неделе, в частности, я пробовал применять эти принципы к разным ситуациям. Несколько примеров из моей жизни. Мои отношения с женой, наши взаимоотношения, мое отношение к духовно слабым ученикам, о которых я забочусь. И у них есть слабости. И мне нужно было эти истины применять, чтобы быть мудрым, чувствительным и любящим. Мне нужно было это применять к слабостям некоторых служителей, которые, на мой взгляд, что-то делали не совсем так, как бы мне казалось правильным делать. И эти истины помогали мне быть терпеливым, спокойным. Вообще принимать ситуацию служения мне это помогало. Есть некоторые ситуации, которые просто вот в служении очень медленно развиваются. Это мне помогло. К себе и еще в разговоре с одним братом я рассуждал о том, как применить эти истины к ситуации, когда нужно человеку дать отказ, и это очень трудно сделать. Ну, буквально невероятно трудно отказать, очень трудно, огромная битва внутри, и очень часто ты проигрываешь, ты не отказываешь, а надо было отказать. И ты как бы получается такой милосерднее, что ли, Бога, на самом деле ты угождаешь людям, угождаешь себе. Еще это применял к личным слабостям, которые вижу в себе и которые вижу в себе много лет. Некоторые вещи я вижу в себе на протяжении всей своей жизни. У меня есть слабости, которые Бог не освободил меня до сих пор. Мне нужно было еще применять эти истины к слабости формата моей жизни. Мое призвание определяет определенное устройство моей жизни, и это приходится жить моим близким с этим, в том числе, а не только мне, например, моей маме. И мне нужно было находить успокоение, вообще какую-то твердость, ответ какой-то для себя и для близких, рассуждая над этими мыслями. Это трудно, это реально трудно. Это трудно, это иногда ну, почти до слез. Вы знаете, что я эмоциональный человек, поэтому это нелегко. Еще одно применение, которое я использовал, вот, исходя из этих истин, это забота о здоровье, о своем, о моей жены здоровье, там, детей, мамы моей. Это то, куда применил я эти истины за эту неделю. Подумайте, к чему-то вы это применили или нет. Когда я здесь проповедую, так 5 копеек хочу вставить, я проповедую хорошие проповеди. Знаете, почему они хорошие? Не потому, что я хороший проповедник, не потому, что я самый увлекательный или самый талантливый, потому что здесь звучит Божье Слово. И пусть мое проповедование очень корявое для кого-то, но Божье Слово не корявое. И оно всегда действует. И Дух Святой всегда через те отрывки, которые мы здесь читаем и над которыми мы вместе с вами рассуждаем, Он всегда говорит к вашему сердцу. Если вдруг вы не получаете пищи здесь на богослужении, это не потому, что Дух Святой не говорит. Пожалуйста, поверьте в это. Это поможет вам. Можно не поверить, можно думать о том, что просто, ну что-то Коля там заблудился, что-то он одно и то же, одно и то же. Или там церковь куда-то поплыла. То есть можно как угодно на это посмотреть, не посмотрев на себя перед Богом. И урон получите только лично вы. Только вы получите урон. Вы пострадаете, потому что Бог приготовляет что-то для вас, и вы это все мимо пройдет, потому что сердце не хочет смиряться, сердце не хочет искать Бога, сердце сидит и анализирует, кто-то, может быть, закончил несколько там учебных заведений о проповеди, и он сидит, и он раскладывает проповедь, расчленяет ее, и говорит, вот это неправильно, здесь неправильное вступление, здесь, ну, что, здесь же он вообще не по теме говорит, а это нельзя так делать, потому что это уводит внимание людей, и что он здесь затянул, тут и так все понятно. То есть можно сидеть об этом думать, и вы, может быть, идеально гомилетически правы, но только вы не растете духовно, и вы не утешаетесь Богом. Бог поместил вас в несовершенную церковь с несовершенным проповедником, искать Бога и расти в нем. Это ваша ситуация, с которой вы живете бок о бок. Вам нужно учиться жить в этой непростой для вас ситуации, так, чтобы расти в Боге. Поэтому я ободряю вас, применяйте эти истины к каким-то, ну вот, применяйте к себе, живите этой истиной, рассуждайте, общайтесь друг с другом всякий раз, когда мы проповедуем о чем-то, обсуждайте, поднимайте вопрос на группе, а тебе помогло, а мне нет, а как тебе, объясни мне. Будьте с таким сердцем, ищущим назидание от Бога. Кто ищет, тому Бог дает. И Бог будет вас благословлять и назидать через самые разные проповеди. Пусть бы только, я это с любовью говорю. Я знаю, что кто-то это переживает, всегда кто-то в церкви это переживает. Поэтому я вас очень ободряю, думайте о применении. Итак, как выживать в тяжелый период жизни или программа благочестивого выживания, в хорошем смысле слова выживания. Мы несколько истин затронули, я напомню. Первое, что нужно сделать, нужно осознать реальность проблемы. Нужно осознать ее сложность и не быть в иллюзиях о том, что проблема легкая, просто где-то сейчас вот погода поменяется и все наладится. Сейчас же февраль, депрессивный период, хотя отличный февраль. Не нужно обманываться, нужно осознать глубину проблемы. Второй шаг, который нужно сделать. Нужно признать, что проблема может долго не решаться. Посмотреть просто чуть назад. Если она не решается у вас, она может сколько времени назад, столько и вперед еще у вас занять. Или посмотрите на других людей. То есть нам не нужно, опять же, быть в иллюзии, что все наладится, если мы просто вот сейчас с понедельника начнем, и оно уже все пойдет. Это второе. Третье. Нужно признать, что это Божий промысел для вас. У меня был вчера конфликт с моей женой. И у меня с ней. Не столько у нее со мной, сколько у меня с ней. Мне было трудно кое-что, что она сделала. У меня были определенные ожидания, она не выполнила эти ожидания. Я требовательно внутренне относился к тому, что эти ожидания должны быть выполнены. И я поделился своими эмоциями, словами своими, говорил об этом. И говорил громко, несколько минут. Были дети в моей машине, они это слышали. Я выразил свои слезы, я не знаю, знаете вы это или нет, мужчины не плачут слезами, ну, только проповедники. Мужчины плачут вот так вот, они гневаются. Это то, как они плачут. Когда женщины плачут, хочется их пожалеть. Когда мужчины плачут, хочется им голову открутить. Что они неправильно плачут. Они плачут, что всем плохо. Ну, конечно, когда женщины плачут, то мужчины наслаждаются. Им приятно, плачут. Все, поплачь, все нормально. Им очень трудно, сестры дорогие, женщины. Мужчинам нелегко, когда вы плачете. Это тоже сильное оружие или сильный влиятельный инструмент. Вот мужчины так плачут. И это то, как я плакал. И потом я подумал, что я не осознал, что эта ситуация – это Божий промысел в моей жизни. Я думал, эта ситуация, она неправильная. Я просто выразил своей жене свои чувства. Она должна измениться, так неправильно поступать. Я считаю, что она не права. И я ей это сказал, ей нужно меняться. Но я не думал о том, что это Божий промысел. Что это значит? Бог очень аккуратно, из любви ко мне, взвесил состояние моей жены. Она ничего страшного не сделала, то есть не подумайте плохо о ней. Он взвесил какую-то ее слабость для того, чтобы меня благословить. Но я так вообще не видел. Я видел это зло в моей жизни, которое я должен пресекать. Поэтому это очень важный шаг. Признать, что это Божий промысел, это сильно помогает нашей душе. Очень сильно. Божий суверенитет привел это в мою ситуацию. Еще одно скажу, просто ну, такая ситуация. Я после этого, дети нас там ободряли и пожалели нас, маму, папу. И я потом, я радовался, что мои дети видели это. Просто не можете себе представить, как я рад был. Конечно, обычно я так не делаю, они обычно это не видят. И я очень переживаю, что они думают, что их папа святоша. И я им сказал, дети, вы видите, что ваш папа, он грешник. Когда-то я говорил своим детям, и они говорят, где ты грешишь? Я им говорю, я грешник. И вы это видите. Когда у вас будет брак, и вам будет трудно, может быть, у вас будет такой разговор, знаете, вы можете прийти, и я вас пойму, потому что я грешник такой, как вы. И я этому очень рад. Это болезненный опыт. Моим детям пришлось пережить вот этот, им нелегко это. Если это постоянно, это разрушительно для детей. Если это часто, это убийственно для детей, когда их родители ссорятся, повышают тон. Это ужасно. Это очень разрушительно. И некоторые из нас выросли в таких семьях. Это Божий промысел для нас. У некоторых из нас до сих пор есть боль, если мы начнем сосредоточенно думать о том, что мы пережили в нашем детстве. И это Божий промысел. Бог специально с любовью и милосердно это привел в нашу жизнь. Нам нужно это принять. Чем раньше мы это примем, тем раньше мы простим наших родителей. Но я понимал, мои дети это пережили, мою вспышку гнева. И я понимал, я хотел, чтобы это было благословением для них. И я попытался это развернуть. Ну, мы сразу наладили с женой отношения. Она извинялась передо мной, я перед ней как мог. Она лучше, чем я, извинялась. И так далее. Но я понимал это то, что это произошло. Это, я не обвиняю Бога в своем грехе. Это его Бог заставил меня грешить. Это глупость. Это я согрешил. Но я попытался помочь своим детям, чтобы они это увидели. Я им говорю, вам нужно еще тоже научиться, дети мои, спокойно реагировать, когда кто-то кричит. Это будет в вашей жизни. Ну, пытался таким образом помочь своим детям. И еще раз подчеркну, я рад, что мои дети видели меня во грехе. И я рад, что они не видят меня все время таким. Это тоже этому рад. Но я рад, что они видели меня, что я не пластмассовый. Красивый, идеальный. Они видят, что у нас есть вопросы с моей женой. Мы очень классно живем, у нас счастливая семейная жизнь. Но это не значит, что она безоблачная, иногда есть трудности. И я рад, что они видят это. И наше счастье, оно не затмевается трудностями, мы во Христе утешаемся. Итак, это третье, признать, что это Божий промысел. Четвертое, нужно согласиться переживать эти страдания. Это то, что будет в моей жизни, это моя жизнь. Пятое, нужно учиться искать удовлетворенности от Бога. Когда наше сердце кричит, подожди, я это все принимаю, а как мне жить? Как же мое счастье? То Бог отвечает, твое счастье не в том, чтобы решить все проблемы. Иди ко мне, пей из моего источника, я твое утешение. Научись утешаться мною. И мы говорили, насколько человек вырос в близости с Богом, настолько, или насколько научился наслаждаться Богом, настолько его душа защищена от ударов этих проблем. Насколько его душа способна, настолько она способна спокойно реагировать, терпеливо, настолько же она способна быть счастливой. Чем больше она выросла в удовлетворенности в Боге, тем более сверхъестественно наша душа реагирует. И это сладостная свобода, которую мы обретаем в этом наслаждении Богом. За это можно все заплатить. Любой дискомфорт освящения, любое, написано, вы не до крови еще сражались, любое сражение с кровью, с ранами за наше освящение – за то, чтобы утешаться Богом, приблизиться к Нему, наслаждаться им, можно платить любую цену. Так сладостна свобода, которую мы обретаем в Нем. Шестое, о чем мы говорили, нам нужно созидательно влиять только на то, на что есть возможность влиять. Речь больше идет о людях, которые рядом с нами. Не всегда люди способны измениться в этом, в этом и в этом, а только в этом. На это мы должны влиять, об этом мы должны молчать. И дал бы нам Бог мудрости увидеть, что есть что, и дал бы сил влиять на это. Седьмой шаг. Когда мы говорим, что нам нужно влиять, заботиться, Отсюда проистекает седьмой шаг. Нам нужно служить по личной инициативе, а не в ответ на доброту, нам оказанную. Например, мы поссорились, и мне нужно, например, тот человек виноват 100 раз больше, чем я, но мне, если я утешился Богом, если я хочу созидательно влиять на него или вообще на ситуацию, я должен первым идти строить взаимоотношения. Я должен первым проявлять инициативу праведности по отношению к человеку. В сложных отношениях необходимо перестать ожидать от человека правильного отношения или поведения. Как только ты это видишь, это все, это капкан, ты погибаешь уже, когда ты ожидаешь. Мы не всегда это видим, мы почти всегда ожидаем, но иногда мы начинаем это видеть. Мы должны увидеть, это мой капкан. Вместо того, чтобы ожидать, необходимо заботиться о человеке по личной инициативе, а не ожидая его первый шаг, и потом уже я, конечно, сделаю свой. Ради Иисуса Христа и только ради Него, ради явления Его славы, ради того, чтобы Ему на сердце приятно было, ради угождения Ему, необходимо инициативно служить своему ближнему. Не ради справедливости, там, кто первый начал, не ради того, чтобы обязательно изменить этого человека или изменить ситуацию, но ради того, чтобы прославить нашего Господа. Мы должны проявлять первым инициативу. Это наше служение Ему, это наше миссионерство, это наша миссия здесь на земле. Явить Его характер в трудностях. Да дал бы нам Бог увидеть, что это драгоценнейший момент нашего служения. Очень часто мы это не видим. Мы в этот момент там что-то думаем, если я так сделаю, он не сядет на шею, ножки свесит, это несправедливо. Мы думаем о чем угодно, но мы не думаем о своем, о явлении Божьей славы в этот момент, о служении. Нам необходимо преодолевать боль, преодолевать обиду, дискомфорт и заботиться о человеке, даже если он не показывает нам, что он это ценит. Об этом говорит Евангелие от Луки, 6 глава, с 27 стиха. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа, Евангелие Луки, откройте, пожалуйста, Библии свои. Евангелие Луки, 6 глава, с 27 стиха. Этот текст очень радикальный текст. Текст, призывающий к сверхъестественному поведению в трудный момент, когда на нас нападают, когда нас атакуют. Этот текст невозможно выполнить, если у вас нет Духа Святого внутри, если вы не рождены свыше, если вы не спасены благодатью Иисуса Христа. Этот текст также невозможно выполнить, если мы не растем духовно в Иисусе Христе. Без силы Божьей это невозможно. Я прочитаю вам в современном переводе, просто для того, чтобы обновить восприятие. Вы смотрите по тому переводу, который у вас, я в современном, он очень близок к синодальному. «Но вам, тем, кто слушает меня, говорю я», Иисус говорит, «любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас ненавидит, благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь за тех, кто вас оскорбляет». Видите, это невозможно для людей сделать. В момент, когда нас оскорбляют, проклинают, ненавидят, воюют против нас, нам хочется отомстить. Нам хочется самим взять в руки правосудие и исполнить его. Мы не способны это сделать правильно. Но нам хочется ответной реакции. В лучшем случае нам хочется спрятаться и защититься, удалиться от этих людей и не позволить больше с нами так поступать. Мы пытаемся сохранить остатки своего комфорта или своего счастья, своего будущего, своей безопасности, и мы не способны. Но когда наше будущее, наша безопасность, наше счастье, наш комфорт в руках нашего Создателя, когда Иисус восполняет и перевешивает своей благодатью весь дискомфорт от этого мира и людей, то мы преисполнены, и тогда реки живой воды в нас не просто бурлят, но они переливаются через край и могут вылиться даже на таких людей. Видите, почему невозможно это исполнить, если мы не близко с Богом? Вот почему этот текст не является первым пунктом. Он является седьмым, потому что нам нужно дорасти до этого, пройти те этапы. Иисус дальше говорит, «Тому, кто ударит тебя по щеке, подставь другую». Это не признак слабости. Это не имеется в виду бегать, щеки подставлять. Это имеется в виду, я не буду бить его в ответ. Но я готов принять его. Я проявляю к нему любовь, иду извиняться, например. Муж идет извиняться перед женой. Он тяжелый момент с ней, он говорит, у меня реальная проблема в наших отношениях. Эта проблема не решится быстро. Я понимаю, это Божий промысел для меня. В этом есть мудрость и любовь Божия ко мне. Я соглашаюсь это принимать, эти страдания. Я иду к Богу, а не к своей жене за утешением. Бог утешает мою душу, но я, конечно, учусь этому. Это всегда борьба. Я хочу помочь ей, не просто ее переделать, но я хочу только созидательно влиять, только на то, что можно влиять. И когда вот у нас очередное напряжение, я смиряюсь и иду первым просить у нее прощения или проявления любви, восстановления взаимоотношений, доброты. И когда я это делаю, она фыркает в ответ. Она не уверена в том, что я это делаю искренне. Она держится независимо. Она не дает мне возможности увидеть, что ей, она так рада этому. И я не получаю удовольствия от ее реакции. Мне тяжело это. И поэтому это я подставляю вторую щеку. Я все равно буду любить. Я это не делал ради твоей реакции, хотя мне сейчас очень больно. Господь, утешь мою душу, поддержи меня сейчас. Мне тяжело, ее реакция меня очень сильно унижает. Ее критика меня сильно оскорбляет. Я не говорю сейчас своей жене, я в общем привожу пример. У меня очень хорошая жена, друзья. Может, у нее не такой замечательный муж просто. И я поэтому смиряюсь, я подставляю вторую щеку. Я не слабак в этот момент, я сильнее ее. Она не может еще попросить у меня прощения, она еще не может явить мне улыбку, а я могу продолжать являть ей доброту. Это сила. Иисус говорит, чтобы мы могли подставить другую щеку. И если кто отнимает плащ или пальто у нас, не препятствуй забрать и рубашку. Это не слабохарактерность, это не слабовольность, это желание проявлять, продолжать любовь к человеку и тем самым благословить его, тем самым созидательно влиять на него. Всем, кто просит у тебя, дай. А мне как? И я для тебя, я тебе дам. И Бог говорит нам. И если отнимает твое, не требуй обратно. Тебе достаточно меня, достаточно Христа, ты преизобилуешь, ты богат. У тебя не забрали все, что у тебя есть. Тебе можно забрать все, даже жизнь твою, но у тебя не заберешь твоего богатства, которое ты имеешь во Христе, если ты его имеешь. Если нет, то весь этот мир агрессивен против твоего счастья. Твой муж сегодня не в том настроении, тебе уже плохо, твои дети не такие выросли, тебе плохо, по телевизору не то показывают, тебе плохо, начальник не так поступил, и ты стараешься, как закрученная пружина, все держать под контролем, потому что иначе все выползает из-под твоих рук, и все тебя лишает счастья. Очень тяжелая жизнь. Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. Делайте для них вы. Если вы любите тех, кто любит вас, то есть они с вами хорошо, тогда вы с ними хорошо, они с вами плохо, тогда вы либо плохо, либо ничего, защищая себя. Если вы любите тех, кто любит вас, в чем тут ваша заслуга? В чем тут что-то особенное? В чем тут сверхъестественность? В чем здесь ваша духовность? В чем здесь подтверждение вашего христианства? В чем здесь явление характера Божьего здесь на земле? Его славы? Здесь этого нет. В чем здесь, скажем, молчаливая проповедь? Бог есть, и Его достаточно для моей души. Он все для меня, Он моя жизнь. О нет, этого и близко не видно. Ведь и грешники любят, то есть безбожники, другими словами, любят тех, кто их любит. И если вы помогаете только тем, кто помогает вам, в чем тут ваша заслуга? И грешники, люди, которые без Бога живут, делают то же. Если ваше христианство доросло только до этого уровня, то ваше христианство до уровня безбожников доросло. Вы счастливы, когда с вами хорошо поступают, вы несчастны, когда с вами плохо поступают. И если вы даете взаймы только тем, от кого надеетесь получить обратно, в чем тут ваша заслуга? Вы уверены, 10 раз перепроверили. вернет, тогда только даю. И грешники грешникам, безбожники безбожникам, для которых Бога нет, нет никакого утешения. Ну, эти безбожники часто у нас религиозные, у нас сейчас все христиане в нашей стране практически, но они на самом деле не знают Бога. И грешники грешникам дают взаймы, чтобы потом получить долг обратно. А вы поступаете не так. Любите своих врагов. Помогайте. И давайте взаймы, ни на что не надеясь в ответ. Просите прощения, ни на что не надеясь в ответ. Будьте дружелюбными, ни на что не надеясь в ответ. Проявляйте преданную дружбу, не надеясь в ответ получить такую же, но будучи готовыми принять предательство. Любите эту церковь, не надеясь в ответ получить исполнение всех ваших ожиданий, но посвящайте созидать ее. Будьте верны своим родителям, даже чтобы не произошло, ничего не надеясь получить в ответ. Вы так поступаете, Иисус говорит. Тогда, когда вы так поступаете, вас ждет великая награда. О, вы дети Божьи, вы сыны и дочери Всевышнего, вы последователи Иисуса Христа, вы свет в этом мире, вы соль в этом мире, вы не просто религиозники в этом мире, вы не просто прихожане, которые куда-то ходят и что-то там не курят, не пьют, вы последователи Иисуса Христа, вы безумные ради Иисуса Христа в этом мире, вы сверхъестественны для этого мира, это великая награда. Вы получите великую награду, когда вы живете так сверхъестественно в момент, когда вам до самой глубины души больно. И вы ищете не сатисфакции, не справедливости, не решения проблем, не защиты того, чтобы все ваши мечты исполнились, но вы ищете любви Иисуса Христа, близости с Ним, утешения в Нем, радости от Него. И вы показываете этому миру, не просто разглагольствуете на эту тему, вы просто, немая, самая, может быть, громкая проповедь, что Христа достаточно, вот Он какой Иисус. Вот что такое христианство. Вот в чем смысл и суть следования за Иисусом Христом. Это уже невероятная награда. Тогда вас ждет великая награда. Вы будете сынами Всевышнего. На вас будут смотреть и будут говорить, это настоящий христианин. Я знавал ни одного, я работал с некоторыми. Но этот необычный. Я хочу такое христианство. Я много чего знал, я бывал, меня крестили в детстве, еще что-то произошло. Но я хочу такое христианство. Это мне кажется чем-то настоящим, это мне кажется чем-то стоящим, ради чего можно потерпеть неудовлетворенность каких-то людей обо мне, что я стал каким-то там суперхристианином, фанатиком или еще кем-то. Ради такого я готов это потерпеть. Вы будете сынами Всевышнего, который добр. Вот какой он добр даже к неблагодарным и злым. Вы показываете его характер в этом мире. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Никого не обвиняйте, и вас Он не обвинит. Прощайте, и Он простит. Давайте, и Он вам даст, полной мерой даст. Не чуть-чуть, но очень щедро вам отсыпет благословение. Утрясет, утопчет, чтобы было больше в этой чаше. И полную сверхом меру вам высыплет в полу плаща вашего. Это то, как брали тогда зерно вот так вот в полу одежды своей. Какой мерой мерите вы, такой Он отмерит и вам. Через наше служение или помимо нашего служения Бог произведет удивительно. Он благословит нас, Он произведет перемены в какой-то ситуации, перемены, которым пришло уже время. Он знает, когда это время пришло. Он мудрейший, Он милосерднейший Отец. Он знает, что уже должно измениться, и Он это изменит. Поэтому мы должны служить по личной инициативе, а не в ответ. Это то, что исцеляет. Это то, что спасает ситуацию, это то, что являет Бога в ситуацию, это то, что порождает то, что должно произойти, иногда больше конфликт, потому что явление Бога в ситуации, явление Его истины больше атакует сердце, и сердце больше противится против истины и атакует нас. Но у этого сердца идет процесс приближения к Богу таким образом. А в другой ситуации сердце уже смягчается, увидев Бога, увидев истину в нас, и оно трансформируется. И нам нужно накапливать это благословение, этот свет друг в друге. Нам нужно как на депозит постоянно это ложить, как в банк. Не знаю, ложим ли мы все, я не ложу, но кто ложит, мы все это понимаем. Нам нужно тут накапливать, 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 и когда там наберется должный вес на весах сердца человеческого, и этот вес перевесит его эгоизм, его какое-то неправильное поведение и так далее. Нам нужно вкладываться друг в друга и туда изливать нашу любовь. И Бог видит меру, сколько каждый из нас влил в тех, которые здесь с нами. Это наша духовная семья. Он видит, насколько мы посвящены, ну, например, после богослужения позаботиться, или мы просто классно хотим время с друзьями провести очередное. Когда мы вкладываемся, когда мы служим, особенно в трудных ситуациях, с неприятными людьми, Бог это видит, и это то, что Он за что дает награду. И это будет благословение. И нужно желать этой награды, это очень хорошо. Запишите себе Римлянам 12, 17 и ниже. Римлянам 12, 17. Можете дома прочитать, это к этому же пункту. Восьмой пункт. Восьмая истина этой программы благочестивого выживания. Очевидная вещь, немножко времени ей уделим. Нам нужно лично расти в характере Иисуса Христа, в духовной зрелости, чтобы нам быть способными созидательно влиять. Чтобы нам быть способными инициативно любить, чтобы нам быть способными утешаться Богом, чтобы нам быть способными влиять только созидательно, а не разрушительно. Для этого нужна духовная сила. Поэтому, если иногда ко мне приходят люди, какая-то трудность, мы говорим об этом, я не задаю обычно это первым вопросом, но это то, что приходит быстро мне на ум. Это, может быть, не очень чувствительно было бы, поэтому я не говорю. Но как только я имею возможность сказать так, что это будет правильно услышано, я спрашиваю, насколько ты посвящен богослужению, насколько ты посвящен домашней группе. В твоей домашней группе ты растешь духовно или на богослужении? Ты усердный ученик, который ищет пищу от Бога или нет? Насколько ты дружишь с Писанием лично в своей жизни, читаешь ли ты его ежедневно? Простые очень вещи, но это то, в чем обычно хромают люди, которые загрузли в серьезных проблемах. Им нужно просто, невозможно одну проблему так решить, нужно наполниться духовной силой, и эту силу мы получаем во многих местах. Это то, для чего церковь, это не просто, концерт двухчасовый. Это семья, это жизнь, это где мы живем. Христианство – это каждая минута нашей жизни. Поэтому нам нужно посвящение духовному возрастанию. Есть люди, которые не очень посвящены. И они могут ходить на богослужение даже на домашнюю группу, но не видно в них рвения к духовному росту. У этих людей, я знаю многих годами, я знаю десятилетиями, люди не могут превозмочь простые обиды, простую раздражительность. Они не могут. Я смотрю на них, и я понимаю, что они не смогут. Я как христианин или как пастор, я просто учусь служить им, потому что понимаю, что, наверное, если Бог не сделает чудо, эта проблема не решается, потому что эти люди, услышав множество призывов, и сейчас они это слышат, они не будут платить цену духовного возрастания. Они страдают, их близкие страдают, дети их страдают. Нужно поддерживать их. Но очень жаль, что они выбирают такой путь. Без того, чтобы духовно расти. Это уже третья проповедь я проповедую. Это все теория для них. Как ты примешь Божий суверенитет, что Бог взвесил мне на весах страдания? Я не хочу никакого страдания. Я не понимаю такого Бога. Я не принимаю такого Бога. В конце концов, сколько можно на ноги избываться? И вот такой крик души может быть изменен, только если человек растет духовно. А если он не растет духовно, он просто прячет этот крик души глубоко там в себе, в душу. Это контролирует его. И он не может ничего по-другому поступать. И мы, духовные, более зрелые, должны заботиться о таких людях. Поддерживать их, ободрять, защищать, проводить их. И может быть трагично, но мы проведем их до гробовой доски, до черты смерти, и будем стоять на их похоронах и скажем, удивительно, этот человек рядом со мной был в той же церкви, слышал все то же самое, имел даже в чем-то больше благословения, он никогда ими не воспользовался. Не понимая, почему так. Почему так? Не понимаю. Но это реальность. Если бы мы сегодня умерли, подумайте о себе, если бы наша жизнь сегодня закончилась, или Господь за нами пришел, все наши мечты воплотить эту проповедь, расти духовно или что-то еще, они не реализуются уже. Никакого будущего нет. Вот эти чаши весов, прошлое и будущее, все, будущего нет. Мы так на себя смотрим. Прошлое, ну тут есть хорошие, есть плохие вещи, здесь в будущем хорошее, я мечтаю. Вот этого ничего уже не будет. Вот только это остается. Мы разворачиваемся назад, вот моя жизнь, вот я. И как бы Бог оценил, я тот, который серьезно, напряженно и посвященно расту духовно, или я скорее плыву по течению? Вот сегодня подведите черту, итог своей жизни и оцените, где вы. Потому что завтрашнего дня может не быть, мы не контролируем это. И дайте себе четкую оценку. Не оценивайте себя через призму еще ваших намерений расти духовно. Вот ничего этого уже не состоится. Вот вы и вот ваша жизнь духовная, ваше христианство. Есть ли там такое посвящение? Если нет, вам нужно испугаться. Потому что ничего, намерения могут не реализоваться. Они же не реализовывались в прошлый год. Почему думаете, что в этом году реализуется? Никто не может дать гарантию. Я не могу за себя дать гарантию. И это очень важно, посвятить себя духовному возрастанию. Без этого просто нет возможности. Без этого будет иллюзия, будет борьба, будет выгрызание своего счастья ценой любых ошибок, грехов и даже близких своих. Нам нужна церковь, нам нужна Библия, нам нужно духовное возрастание, нам нужна школа, нам нужна домашняя группа, нам нужна активная позиция на богослужении. Если мы не растем духовно, ну, во-первых, люди, которые не спасены, не имеют спасения во Христе, вы очень слабо сможете применить эти истины. Что-то сможете, но очень-очень слабо, и не будет силы в серьезных ситуациях это применять. Люди, которые не растут духовно, будут часто недовольными, может быть, не снаружи, но точно внутри, будут требовательными, будут обидчивыми, может, не так активно, не так явно, но где-то глубоко внутри, могут быть легко уязвимыми, не обязательно эмоциональными снаружи, но внутренне, могут быть даже мстящими людьми. В самом лучшем случае такие люди достигают интеллигентного мира в отношениях с другими людьми. Интеллигентного, ну, устройства своей жизни. Интеллигентного я здесь в кавычки возьму. Когда каждый остается себе на уме и просто не лезет в жизнь другого человека. Каждый остается себе на уме за толстенными стенами, он защищает себя, и при этом он не лезет за стены другого человека, позволяет ему быть с его всеми недостатками, грехами, проблемами, не требует ничего от него большого, согласился не испытывать особенной близости, если это брак, согласился, давай просто интеллигентно друг друга уважать и не будем там ничего заставлять друг друга. Нам так будет комфортно, каждый из нас будет плыть по течению, по которому ему хочется плыть, с той скоростью, с которой хочется, никаких изменений, и поэтому нет конфликтов. Цена этому... В таком случае, когда нет конфликтов, цена – это отсутствие близости. Нужно отдалиться и защищаться. Цена – это иногда вспышки конфликта и отстаивание своей территории, и то, что мы ставим ближнего своего на место. И если у нас есть мир, то это значит, наш ближний сориентировался или, может быть, был научен в своем детстве, в своей семье, или еще как-то был научен, или сориентировался в браке. Как только происходит вспышка с моей стороны, может быть, взгляд просто уже. Можно уже не кричать, можно просто зыркнуть, и он быстро сориентировался, стоп, я туда не имею права идти, и он хоп, и отдалился. Цена – это отдаленность. Если это в браке, это трагично, дети растут в таком браке, это плохой пример для них, проблематично. Вот это уровень, который могут достигнуть люди незрелые. 1 Коринфянам 3:3, мы читали в прошлой проповеди этот текст. Павел говорит, потому что вы еще плотские, то есть не духовные, не зрелые. Ибо если между вами зависть, вот что вами руководит, споры друг с другом, разногласия, вы не можете найти единство, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? То есть, если вы не духовно зрелые, у вас нет силы, и тогда вы будете завидовать, спорить, обижаться. В лучшем случае вы будете это делать очень интеллигентно. Я хочу прочитать вам одну выдержку от одного психолога, по-моему, или философа. который говорит об этом. Он учит именно этому, он учит именно такому сожительству. Вот что он говорит, она точнее. Человек, воспитывающий свое сознание, никогда не полезет указывать другому, как он должен себя вести, поскольку этот первый осознает, что каждый сам должен пройти свое грехопадение и возрождение, если он на то способен. Сам, без меня, я ничего не буду ему говорить, я позволю ему плыть по течению, и смотри, как это умиротворило нашу ситуацию, нет никакого напряжения. Потому что духовное зрение, цитата, открывается только через потери, встречу с собственным несовершенством и собственные усилия по самосовершенствованию. Но это также не значит, что он впустит на свою территорию кого-то такого. И этот психолог говорит, но это также не значит, что он впустит на свою территорию варваров, которые придут и будут что-то мне говорить о моем сердце и обо мне, и будут мне говорить неприятные вещи. Каждый, кто решает, что он должен или может другому указать на его недостатки, на самом деле не в состоянии не только осознать свой импульс, почему он это делает, идущий от собственного духовного невежества. Только духовные невежды будут указывать ближнему на его недостаток. То есть он не осознает своего импульса, идущего от собственного духовного невежества, а также неосознанности и распущенности. Вот почему он делает кому-то какие-то слова, говорит. Но даже попытается его осознать. Я не гожусь в этом смысле в образец для хороших примеров. То есть эта женщина описывает и говорит, я так не могу поступать, как я вас учу. Все, чему я научилась, вот суть философии, это не лезть на чужую территорию и оберегать свою. Если вы умеете это делать, не лезть на чужую территорию и оберегать свою, вы обрели навыки, которыми, дай Бог, умеют оперировать 10-15% жителей этой планеты. Попробуйте хотя бы это. Вот это описание такого интеллигентного мира, который не срабатывает. Мало кто может так жить, но некоторые могут. Итак, если мы не растем духовно, это наша вершина. Цена, мы уже сказали, какая. Цена – это отстраненность, борьба за то, чтобы защищать себя и так далее. Девятый пункт, предпоследний. Все, что мы делаем, нужно делать не ради себя любимого, а ради славы нашего Господа. Мы уже много раз это подчеркивали в разных моментах, я просто это выделил отдельно. Если мы будем менять ситуацию ради себя любимых, у нас не будет сил трансформироваться, изменяться и поступать правильно. Нам нужно посвятить себя, жить ради Господа. Нам нужно увидеть, что если сегодня эта черта окончания моей жизни наступила, и я поворачиваюсь, то хотя бы какая-то последняя часть моей жизни, я могу сказать, я жил не ради того, чтобы прорасти еще больше корнями в эту жизнь, не для того, чтобы еще больше облагородить, обустроить свою жизнь. Это, может быть, происходило, но это не была моя цель. Моя цель была в этот последний период жизни. Я хотел больше познать Христа и явить Его красоту здесь. В этом был смысл моей жизни. И даже когда я что-то покупал, то чувствовал себя, будто бы ничего не приобретаю. И даже у меня замечательные отношения с моей женой и детьми, но я видел, что я свободен, я не раб этого, я раб Иисуса Христа. И я не готов отказываться от Него ради того наслаждения, которое имею в браке. И так далее, и так далее. И эту ситуацию, я даже эту проповедь, я переживал так, чтобы, посмотрев в сердце моего Господа, мне хочется увидеть, и я вижу в Его сердце, я угодил Ему, как я это сделал. Я вот сейчас это делаю, я поглядываю в своем сердце на Него. И я тут проповедую, а вы вместе со мной переживаете эту проповедь. И вы оцениваете, и вы говорите, вот если я умру в конце этой проповеди, то этот последний час Господь скажет, ты молодец, ты старался ради меня это прожить. Поэтому все нужно делать ради нашего Господа, ради Его славы. И десятое, последнее. Я говорил 9 принципов, но есть еще один, который стоит добавить. Есть еще на самом деле больше, но это последний. Десятый. Доверьте Богу результаты. Одним из самых мощных препятствий на пути применения этой программы, на пути такой жизни является наш страх. Страх, что ничего не изменится, если я так буду делать. Страх, что мы станем несчастными или останемся, если мы себя такими чувствуем в этой сфере. И нам страшно из-за этого. И поэтому мы вроде бы как бы беремся за вот этот инструмент. Иисус говорит, всякий, кто берется за плуг и озирающийся, неблагонадежен для Царства Божьего. То есть мы беремся за этот плуг, новый инструмент жизни, но мы посматриваем назад, потому что у нас там уже испытанные инструменты есть, которыми мы работали, тут плугом что-то как-то оно, а тут раз, схватил, хоп, получил, добился своего, и мы озираемся, и мы взвешиваем, стоит ли еще продолжать или нет. И вот как-то тяжеловато идет, а тут же вроде бы схватил, и уже легко, и сразу получил. И так вроде бы вся логика говорит, а так нужно Богу доверять. И вот, это то, что мы испытываем. Очень часто мы вполне не взялись за плуг и не сказали, все, я посвятил себя, я буду сражаться, я буду бороться, Господи, учи меня, я не хочу браться за то. И потом вдруг мы обнаруживаем, о, я взялся уже за другой плуг, за другие инструменты. Господи, прости, мое посвящение быть там, как это я сюда соскользнул, это не то, что я хочу. Моя решимость там быть. Я не принимаю уже сейчас решение, может, все-таки за это взяться. Я уже принял это решение, я здесь. Поэтому я возвращаюсь после покаяния. Когда я не принял решение, одной рукой за плуг, второй рукой еще тяну мешок с этими инструментами, то как только здесь трудно, я сразу же хватаюсь за легкие инструменты. Страх не дает взяться за плуг двумя руками. Страх не дает посвятить себя, пережить трудности вот этого Божьего пути. И этот страх побеждается нашим доверием Богу. Когда мы беремся, почему нам страшно? Этот плуг или этот путь за Господом, он не гарантирует нам так успех, как бы мы хотели, как мы требуем того. А эти инструменты, хоть иллюзорно, лживо, обманчиво, но прямо сейчас мне гарантируют удовлетворение моих проблем. Это сразу. Конфликт, отстранился, ушел, там накричал или просто праведно, молчаливо развернулся, ушел, и я сам с собой, никто уже не может меня трогать. У меня здесь какой-никакой, но мой комфорт. Я его контролирую, я-то сам на себя орать не буду. Все под моим контролем, ну как мне кажется. На душе кошки скребут, тяжело возвращаться, теряется близость взаимоотношений. А если она тоже так развернулась, ушла, потом мы пришли, делаем вид, что все хорошо, а в душах-то не все хорошо, там накапливается. Но зато это схватил и сразу под контролем. А здесь за плуг Господень взялся, ну и нет гарантии, что так быстро все решится. И поэтому нам нужно доверять Богу. Нам нужно доверять больше не своей логике, но Божьей логике. И тогда мы способны идти христианскими дорогами. Псалом 36, последний текст, который мы прочитаем, говорит как раз об этом. Говорит о доверии своего пути и результатов своего пути Богу. Этот псалом также является, это радостное завершение этой маленькой серии. Он ободряет нас идти этим путем. Псалом 36, с 1 стиха. «Не ревнуй или не завидуй злодеям, которые используют вот эти инструменты. Схватил, наорал, поставил на место, все наладилось. Покритиковал власть, на душе стало легче. Что они там такие, сякие, что, куда, да вот, там, бум. Ты с телевизором поговорил, тебе как-то легче на душе стало. Они там все негодяи, ты здесь выговорился, и тебе как-то легче стало. Но так не нужно делать. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Знаете, почему мы ревнуем и завидуем им? Потому что они берут какие-то инструменты и сразу получают эффект. Вам тяжело на душе? Включите меланхолическую музыку. Сядьте, пожалейте себя, и вам на душе легче становится. Ничего, что после этого очень трудно мириться, потому что ты себя уже так сильно пожалел, такой ты уже несчастный, что пока она или он там не попросит серьезного прощения, ты не можешь уже это сделать. Но ты получил удовольствие от этой музыки. Кто-то, кто дальше идет, пошел и укололся, и вообще все проблемы решились. Мир цветной, все прекрасно, ни о чем не переживаешь. Кто-то просто привык ложиться спать. Просто заснул, отключился от всего, еще если хорошие сны снятся. Просто ты погрузился в свой мир, все под твоим контролем, все прекрасно, ты не хочешь ничего решать. Это раз, это в твоих руках, и это работает. Вот почему мы завидуем им, потому что они рядом с нами более успешные. Ты еще волнуешься, а он пошел, покурил, выпил, и ему уже как-то хоп, отлегло. Не важно, что его жизнь рушится, но он-то это не чувствует. Это не очевидно, что она рушится, она рухнет через 5 лет, его семейная жизнь. А сегодня он преуспевающий, а ты хоть что-то мучаешься. Вот почему мы завидуем. И Бог говорит, не завидуйте им, ибо они как трава. Скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Это быстро произойдет с ними. Господи, это не очевидно, что так происходит. Выбирай, во что ты будешь верить, то, что тебе очевидно, или то, что Богу очевидно. Иногда мы под каким-то углом зрения смотрим, нам так не очевидно, нам нужно больше посмотреть. Чуть больше времени взять, и мы видим, как это заканчивается. Иногда нужно 10 лет подождать. Успешный безбожный брак, не христианский брак. У них все классно, а у меня с женой трение, мы что-то там выясняем, а они просто интеллигентно не лезут друг к другу в души, все хорошо. И через 10 лет она или он изменяет ей, и брак трещит по швам, и ребенок остается без отца. Кому трудно в это верить, посмотрите на браки в нашей стране. Какой процент счастливых свадеб, богатых свадеб, может быть, очень таких респектабельных, и людей, которые излучают успех и отдыхают во всяких самых лучших местах, и в Инстаграме фотографируют, ну, самые счастливые люди. Какой процент таких браков остается легально или юридически, ну, продолжается? Меньше половины. А какой из этой половины, там меньше половины? Какой там процент людей счастливых? И сразу становится понятно, о, это точно так, очень скоро все подкашивается, браки точно легко подкашиваются. Уповай на Господа. Уповай на Господа, чтобы им не завидовать и не бросаться к своим инструментам более работающим. Надейся на Господа, когда берешься за этот плуг, и делай добро. Живи на земле, живи в реалиях, в которых ты есть. Не закрывай глаза, не живи где-то там в другой стране. Живи на земле, там, где ты есть. Живи в реальности и храни истину. Полагайся на истину Божью, а не на твои выводы. Господи, ну это нелегко. Да, и поэтому 4 стих. Это трудно. Утешайся. Больно будет, трудно, тяжело, усталость. Поэтому иди к Богу и утешайся Господом, а не тем, что все решилось. Утешайся Господом. И вот что произойдет. Когда ты научишься утешаться Господом, ты перестанешь требовать от ближних или от обстоятельств, чтобы было все, как ты хочешь. Ты перестанешь иметь этот требовательный дух. Ты перестанешь иметь эту гордость, которая говорит, если не так, это мне вообще тогда не жизнь. Ты научишься мыслить по-божьему, ты научишь любить Бога больше, чем самого себя. И тогда не опасно исполнять твои желания. И написано, и Он исполнит желание сердца твоего, Он благословит, Он изменит ситуацию. Как только ты достаточно утешишься им, Он это сделает. А в чем-то Он это не сделает, а тебе это уже не нужно будет. Ты хотел себе новую машину, иначе это жизнь не жизнь. Какой же я мужик, у меня вот всего лишь машина, Бентли всего лишь старенькая, 2 года уже. Я хочу обновить, ну, очень нереалистичный пример, я понимаю. И тебе трудно, но ты утешился Богом, можно и на 2-годичной Бентли ездить. Нормально, опять же, у меня есть Мерседес, у меня есть, пересяду, если что, на Феррари проедусь. Нормально, спокойно. Я богатый, но я этому не принадлежу. Слава Господу, как-то могу послужить. Раньше я там раболепствовал перед этой Феррари. Теперь могу дать покататься кому-нибудь. Кто-то, может, своих детей будет учить ездить на ней. Ничего, поцарапалось. Господи, слава тебе, я не завишу от нее. Большое спасибо. Я просто мечтаю проповедовать богачам. Я шучу. Итак, Бог утешит желание сердца нашего, Он это обещает, если мы утешились им. Предай или посвяти Господу путь твой. То есть свою жизнь, или другими словами, результаты своей жизни. И уповай на Него, и Он совершит. Вот мой брак, вот ситуация, жена, муж. Я выбираю твой путь, Господи, я буду этому учиться, укрепляй меня. И я предаю тебе результаты нашей жизни, когда это все изменится в твои руки. Я на тебя надеюсь, и ты совершишь, как ты обещаешь, тогда, когда это нужно. и выведет как свет правду или праведность твою. Она засияет, очевидно будет твое праведное поведение и его влияние. И справедливость твою как полдень, как в полдень солнце сияет. Это будет, Бог это сделает. Тебе не нужно это самому добиваться. Бог это сделает. Бог ревнует о твоей репутации, о твоей праведности, о справедливости. Бог сделает это тогда, когда нужно. Покорись Господу. Не требуй своего, не борись за свое. Прими все эти пункты, которые мы выше говорили. Покорись в них Господу и надейся на Него. Много раз говорится, надейся на Него, уповай на Него. Не ревнуй успевающему или успешному в пути своем человеку лукавствующему, который греховными методами достигает своего успеха. Не завидуй ему, да, они успешнее нас. В какие-то периоды времени безбожный путь кажется более успешным, и это практически реально работает. Но подождите немножко. Совсем немножко, и вы увидите, как праведность взойдет, как полдень, и Бог благословит этих, а не тех, которые отвергают Его. Перестань гневаться, оставь ярость. Это старые методы достижения своего комфорта. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Не ревнуй за свое достоинство мужское, за свою защищенность женскую. Не ревнуй за то, что было по-твоему, за справедливость до того, чтобы делать зло и с помощью зла этого добиваться. Не ревнуй, чтобы твоя семья была вот такой, 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 до того, чтобы делать зло и добиваться со злом этого всего. Не доводи себя до этого. Богу доверяй, на Бога полагайся. Перестань это делать, ибо делающие зло истребятся. Рано или поздно они потерпят урон, разрушение. Уповающие же на Господа наследуют не просто семью, не просто город, но землю. Вот кому Бог отдаст ее. И если не сейчас, то точно в тысячелетнем царстве брат, сестра, которая будет так жить, и если я так буду жить, то мы с вами там, в тысячелетнем царстве, на этой земле обнимемся и скажем: «Ох, как не зря мы тогда страдали, угождая Богу! Казалось трудно, казалось, ну что за жизнь? Ну это такая мелочь была, коротенькая жизнь, теперь как минимум 1000 лет, а на самом деле вечность, и мы владеем этой землей. А те, которые безбожники, они восстанут еще на нас, но они будут побеждены нашим Господом, устами Его, они будут ввержены в озеро огненное, горящее огнем и серой, там, где будет сатана и все бесы, и антихрист, и там они будут скрежетать зубами от боли и страданий, потому что они полагались на свои работающие успешные методы и отвергали Бога. Мы не зря пострадали. Мы обнимемся, и мы будем торжествовать тысячелетие. Как минимум тогда это состоится». Но это может и сейчас. Сейчас это происходит. Мой брак не разрушился, а браки некоторых моих знакомых разрушились. И я сегодня это торжествую. И я сегодня радуюсь. И дети мои любят меня, и я надеюсь, будут любить. И Бог благословляет в том и другом. И я сегодня уже это торжествую. Не обязательно в тысячелетнем царстве. Не ревнуй, не делай зло. Уповай на Бога. Бог даст тебе землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. Или, скажем так, еще немного, и Бог будет наказывать нечестие в твоем близком. Может быть, он христианин, но в нем есть какое-то нечестие, с которым ты сражаешься. Бог будет с этим работать. А кроткие, те, которые не отстаивают свое, но доверяются Богу, наследуют землю. И смотрите, и насладятся множеством мира или покоя. Это люди, которые буря вокруг них. Революции, свержение правительств, боль, обида, предательство. Но эти люди в этот момент наслаждаются покоем. Наслаждаются покоем. И они не какие-то отключенные от мира просто. Они реально это все видят, и это все их касается. Но они настолько глубокие, что это не может их расплескать, как камень лужу. Они как океан, в который ты сколько камней не бросай, он поглотит все эти камни. Бог обещает, что мы насладимся покоем. И смотрите, слово «наслаждение» использовано. Не просто говорит: делайте правильно, тогда вы будете правильны, и тогда когда-то там, может быть, какая-то абстрактная награда вам будет. Бог говорит: нет, моя награда не абстрактная, и не когда-то там, но уже здесь на земле вы будете вкус ее чувствовать, и вы будете наслаждаться тем, что будет там. Там невозможно описать, какое будет наслаждение, но уже здесь вы это будете испытывать. Большое благословение внутренне быть свободным. Я это неделю назад проповедовал. Это просто счастье. Кто это испытывает, тот готов платить любую цену ради своего освящения. Тот готов понимать, что самое лучшее хобби или увлечение моей жизнью – это мое освящение. Даже это трудно, даже это требует труда, и это боль. Но это лучше, это самое большое увлекательное приключение, которое я получаю. Я смотрю, как вот здесь была проблема, здесь, здесь, и Бог меня освобождает. И ты не раз просто удивляешься, ух, я в этой ситуации обычно вот так себя чувствовал или вел, теперь совсем по-другому. Тебе даже трудно другим это объяснить. Но кто это переживал, ты просто говоришь, я понимаю, о чем ты говоришь. Это реальное наслаждение здесь жить праведной жизнью. Это не просто бремя, которое мы должны нести. Хотя временами очень трудно. Если дальше еще читать, описываются нечестивые, как они злоумышляют против праведника. Но опять же, Бог благословит праведника. А нечестивые погибнут, враги Господни погибнут. 22 стих. «Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся». Или благословенное поведение будет в благословение, проклятое, греховное поведение будет истребляемо. Господом утверждаются стопы такого человека, он идет по жизни уверенно. Мужчины, вот основание нашей мужественности. Нам не нужно строить из себя крутых, о, я уверенный, там, я сейчас, да я ему. То, как это, или более интеллигентная есть форма. Можно поумничать, сказать о чем-то так, знаете, небрежно, как бы люди такие, ого, какие термины. А я знаю, что они так отреагировали, ну так, типа... Да, вот, а внутри я. И это все лживая мужественность. Вот истинная мужественность. Господом утверждаются стопы такого человека. Он будет тверд в своей жизни, уверен. Он будет смел. Ему не нужны никакие греховные методы. Это тоже для женственности то же самое. Она крепка, она защищена своим женихом Иисусом Христом, и ей не нужно это выжимать из своего мужа. И он благоволит к пути его. Когда он будет падать, этот человек, уповающий на Бога, этот взявшийся за плуг в этой ситуации трудной, когда он хочет благочестиво там выживать, когда он будет падать, он будет падать, но он не упадет. Бог поддержит его, ибо Господь поддерживает его за руку, и он не упадет. Я был молод и состарился вот уже, и не видал праведника оставленным. В конце концов, я вижу, как Бог благословляет жить праведника, даже если он себе и не купил свою Бентли. И потомков его, просящими хлеба, Бог и их благословляет за его жизнь. Он всякий день милует и взаймы дает этот праведник. И потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла, делай добро и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду. Он любит праведность, он любит праведных, он любит тех, которые хотят праведно поступать в тяжелых ситуациях. И не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю, и это будет так. Праведники наследуют эту землю и будут здесь править в тысячелетнем царстве. Может быть, нас будут преследовать и убьют, и мы ничего тут править не будем. Но настанет момент, когда мы станем с Иисусом Христом, и Его Церковь будет править. И все безбожники сегодняшние будут уже в аду в это время. А безбожники, прошедшие 7 лет скорби и выжившие, будут в подчинении. И они не будут править. Слава Иисуса Христа будет контролировать все. И мы будем править с Ним. И это не для того, чтобы потешить свою гордыню, но потому что Бог восстановит справедливость. Потому что Господь любит праведность, и Он не оставляет своих святых. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, а не свое мышление и свои желания. Не поколеблются стопы его. Он будет жить твердо, он будет жить надежно, потому что он полагается не на свою логику, не на свои желания, и не на модные течения этого мира, но он полагается на древнее, божественное, вечное слово. И поэтому его жизнь отличается. О, рядом много умников, которые умнее. Даже христиан, которые умнее звучат, которые успешнее сегодня. Но не завидуй им, брат, сестра, не завидуй им. Стой твердо на Божьем Слове, и твоя праведность и твой успех взойдет как полдень. Но не так у тех христиан, которые пытаются достигать лживого и плотского успеха. Пусть они обгоняют нас, но мы будем первыми на финише, если я тоже буду среди них. Поэтому полагайся на Божье Слово. Им смотри на этот мир. Его считай более весомым, чем всю свою логику и все проповеди этого мира. И не поколеблются стопы твои. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, он атакует. Или нечестие это делает даже в жизни христиан. Но Господь не отдаст его в руки его. Ты сейчас очень сильно страдаешь, жизнь невыносима. Бог тебя не оставит. Он не оставит тебя. Ты выйдешь из этого. И ты повернешься назад, и ты скажешь: Господи, везде, где я полагался на тебя, ты прославил, ты возвеличил, ты благословил меня. И я славлю тебя. И это будет стойкость, это будет уверенность. Везде, где я искал просто своего, везде стыдно мне на это смотреть. Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. 34 стих. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. Твой отец сейчас говорит это тебе. Уповай на меня, держись пути моего, моего слова. Я вознесу тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. О, он успешен, результат его действий успешен. Ты рядом с ним не такой. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, покой. А беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают. Несколько недель назад я слушал проповедь, которая пронзила мое сердце. Проповедник, который не двигался за кафедрой, говорил очень монотонно, пронзал мое сердце. Он рассказал историю о том, как один служитель в Китае, домашняя церковь собиралась там, пришла полиция, и они сказали: если вы не прекратите, мы заберем твой дом от тебя. Тебе, мы же вышвырнем тебя на улицу, тебе негде будет жить. И он отвечал: если вы хотите это сделать, вы должны поговорить кое с кем, но не со мной. С кем? Вы должны поговорить с Иисусом Христом, потому что этот дом принадлежит Ему. Когда я услышал это, пронзило мое сердце. У меня есть страх, я живу в доме, и я много молился за свою жизнь, чтобы Бог дал нам безопасность. Я не знаю почему, но мне никогда особо не боялся, когда жил в квартире, но когда я чувствовал ответственность сам, мне было страшно. И Бог через эту замочную скважину взломал мой мир и обличил меня очень сильно. Он показал мне, что я старший брат в притче о блудном сыне. Бог когда-то меня научил уже давно, что мне не нужно завоевывать принятие своего отца. Я грешник, как блудный сын, и он принял меня по своей благодати. И я всегда мог прибежать к нему и утешиться им, и Бог давно уже меня этому научил и растил. Но я вдруг понял, что я в служении старший сын. Я очень много переживаю результата служения, я очень много переживаю за церковь, я очень много переживаю, как кто-то кого где-то заносит, как он повлияет на кого-то других людей. И мне это страшно. Я так не говорю себе, что мне страшно, но я тогда признал, что это реально страх. Я как закрученная пружина, которая постоянно переживает о том, как это все сложится, как наша церковь разовьется, как люди будут воспринимать то и другое, как человек, которого заносит, и ему, у него есть сложности восприятия других людей в церкви. Я очень часто пасторов из-за этого. Что с ним будет? Как он закончит? Как он на кого-то повлияет? Я поднял руки. Мы пели. Я поднял руки. Я говорю: Господи, все, я уже устал. Я уже не могу. Устал контролировать результаты своей жизни. Устал контролировать результаты служения. Я не думал, что я это контролирую. Бог просто это мне показал. Устал беспокоиться за безопасность моей семьи. Устал беспокоиться за финансовое состояние завтрашнего дня. Устал беспокоиться, что люди обо мне подумают из-за того, что проявились мои слабости. Или, может быть, не слабости, но они это не могут вместить. Устал угождать людям. Устал контролировать развитие своей жизни, что из этого будет. И я знаю, что мне не нужно это бросать, все, там, пусть Бог все сам делает, я буду плыть по течению. Это сатанинская мысль. Но я устал, и я не хочу больше быть этим старшим сыном. Помните, он приходит к отцу и говорит: «Я не могу, я не приемлю, как ты поступаешь с этим грешником, младшим сыном. Я все время старался, я это делал, я тебе угождал во всем, а ты мне ничего не дал, даже ягненка, чтобы мы закололи и с моими друзьями праздновали». Отец ему говорит: «Сын, все мое твое. И так всегда было. Ты всегда мог это взять. Ты никогда себя так не чувствовал. Сколько я тебе не говорил, ты всегда чувствовал, что ты должен это сам проконтролировать, ты должен это сам заслужить, ты не хотел принять это как благодать, ты не видел, что эта благодать проявляется, и ты думал, что ты должен все это контролировать, ты спаситель». И я увидел себя таким в служении. Я поднял руки, я сказал: «Господи, все, я сдаюсь, пусть будет то, что будет. Отдаю себя на волю твоей воли, твоего промысла, твоей судьбы для меня. Как будет, пусть так будет. Пусть будет самый худший вариант, который я боюсь». И я молился Богу, я говорил: «Вот моя семья, Господь, собирай ее. Делай то, что ты хочешь, потому что я все равно не контролирую, я все равно не могу их защитить. Когда я рядом с ними, то я думаю, что их защищаю, но я, это, не, это все иллюзия. Есть оружие, которое можно применить, и я ничего не сделаю. Я доверяю тебе церковь, я доверяю тебе этих людей, я доверяю просто свое хождение перед тобой, Господь. Я устал беспокоиться об этом. Я устал все время напряженно соответствовать стандартам, хорошим стандартам. Но я не тяну, мне не получается, я перестаю, я не хочу быть старшим сыном». И я молился Богу, я говорил: «Я устал, я доверяюсь тебе, и я чувствую в себе, как я не доверился до конца тебе. Я это чувствую. Я еще не полностью сокрушился. И я говорю: Господи, сокруши меня, я не хочу так жить. Я хочу всю свою жизнь тебе доверить, пусть будет то, что будет. И мне не нужно бояться мнения людей, мне не нужно строить из себя кого-то, мне не нужно что-то из себя представлять. Если ты это хочешь, чтобы было в моей жизни, и ты меня ставишь, чтобы я что-то делал, то это ты меня ставишь, и ты сохранишь сколько нужно, и не дашь мне упасть, и ты это сделаешь, и это не решают никакие люди, обстоятельства или я сам. Поэтому я хочу расслабиться, Господь, потому что я и все равно, когда был напряжен, не контролировал это. Бог благословляет мою жизнь последние недели. Это страшно так довериться Богу, но это сладостно. Это мир. И ты успокаиваешься, и ты делаешь, и ты обретаешь покой. Пусть Бог благословит нас всех. Расти в этом, в доверии Богу, расти в такой жизни. Это, вот эти истины, они отражают истинную духовную жизнь. Пусть Бог вас в этом благословит. Меня, я в этом нуждаюсь. Давайте мы помолимся. Господи, собраны здесь грешники перед Твоим лицом. Ни одного совершенного человека. Ни одного достойного Тебя человека. Никто из нас не прожил ни свою жизнь, ни прошлую неделю так, чтобы нам спокойно стоять перед Тобой, опираясь на то, какие мы хорошие. Когда мы так чувствуем себя, Господи, это ложь и это иллюзия. Мы все блудные сыновья и дочери, стоим перед Тобой. И кто сокрушился, тем хорошо признавать правду о себе. Это успокаивает и умиротворяет, и освобождает. Господи, Ты знаешь каждого из нас, Ты знаешь трудности, которые мы испытываем. У кого-то больной ребенок, кто-то сам болеет, у кого-то напряжение с мужем, с женой, с родителями, с детьми, кому-то тяжело финансово, кому-то тяжело от самого себя, когда он боится или раздражается, легко выходит из себя или что-то еще. Ты видишь это все, Господь, и мы все вместе, как церковь, мы просим Тебя, пожалуйста, благослови нас. Пожалуйста, Господь, помоги нам действительно верно, библейски, духовно, вот опираясь на эти, хотя бы эти 10 истин, жить в этих трудностях и являть Твою славу, и испытывать глубочайшее наслаждение от Тебя самого и умиротворение. Мы знаем, Господь, что после этой молитвы Ты не дашь нам все это сразу. У нас будет процесс. У кого-то, может быть, он завершится сейчас уже. У кого-то посередине, у кого-то под конец, у кого-то начнется. Поэтому мы доверяем себя Тебе, что Ты будешь нас растить, Иисус. Мы не можем себя изменить, мы не можем изменить друг друга. Мы просим Тебя, чтобы Дух Твой трудился обильно в нас, и Он нас изменял. И мы могли бы даже в трудностях иметь глубочайший покой, радость, твердость, счастье, милосердие к ближним своим. Уверенность в завтрашнем дне, спокойствие. И чтобы все это приводило к тому, чтобы мы наслаждались Тобой и славили Тебя. Доверяемся в Твои руки, Господь. Да прославится имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.